Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я ее ведущая Наталья Сидельникова. В прошлый раз мы поговорили про стрессоустойчивость и про то, как самостоятельно можно справиться со стрессом. Сегодня мы хотим поговорить о том, в каких случаях нужно обращаться к психологу и вообще какие есть виды психологической помощи, в том числе как выбрать психолога. С нами в студии сегодня психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте,
Всем
Алена.
Всем добрый день.
Рады снова вас видеть, слышать в нашем эфире.
Взаимно, взаимно.
В прошлый раз мы уже обговорили моменты, да, методы самопомощи. А в каких ситуациях все-таки надо понимать, что-то все-таки пошло не так, не справляюсь, да, не могу сама себе помочь, что нужно действительно помощь психолога, помощь специалиста. Вот как понять этот момент?
Это очень хороший вопрос. И давайте я начну с того, что есть кризисная психологическая помощь, а есть уже психологическая помощь на регулярной основе. И это совершенно две разные ситуации, и в них по-разному мы понимаем, что она нам нужна. Вот кризисная — это скорая помощь. Вот когда у нас аппендицит, мы не идем там в поликлинику на прием и 10 физиотерапий не проходим. Мы срочно звоним в скорую, и скорая приезжает и забирает нас срочно на стол, операцию там, и так далее. Если у нас выскочило что-то на руке, и оно не проходит, мы идем к дерматологу, записываемся, еще желательно
две
недели ждем. Да, да, да.
Решаем
Но
этот
ведь
вопрос.
Согласись, Наташ, нельзя сказать, что вот эта помощь дерматолога, она менее эффективна, чем помощь скорая.
Нет, но она просто очень длительного времени, да.
Ну да,
пробовать,
она длительная,
работать.
И она уже направлена на какую-то коррекцию такую. А скорая — это когда надо экстренно, быстро решить ситуацию. И потом дальше, после аппендицита, сколько мы еще лежим в больнице после операции, и сколько мы еще потом ходим к врачу, да, и на осмотре. То есть, например, я знаю человека, который недавно сломал руку, и это же, естественно, скорая, это срочно, это срочное обезболивание, это потом операция, потому что перелом открытый. А сейчас это уже такое плановое, регулярное хождение к травматологу, показывание ему там руки, рентгены там с какой-то периодичностью. То есть иногда бывает ситуация, когда мы не можем, не проходя кризисную помощь, обратиться в обычную медицину, потому что ситуация слишком критичная. Мы не можем с переломом ехать 2 часа домой там, и потом идти в свою поликлинику вечером, ладно, на следующий день. К дежурному врачу, а то еще записываться к своему терапевту. И то же самое с психологией. То есть бывают ситуации кризисные, и для таких ситуаций работают достаточно много телефонов доверия. Они есть сейчас в каждом городе, в каждом регионе, и на регион это бесплатные, и даже на всю Россию это бесплатные номера 8800, на которые вы можете позвонить. Причем есть как общего профиля телефоны доверия, так и телефоны доверия, связанные с конкретными трудностями. Например, это помощь онкобольным и их родственникам, да, и это страшная ситуация, когда мы узнали о диагнозе, и нам плохо, нам тяжело, и мы в таком шоке, что мы пока ничего решать не можем, кроме как «пожалуйста, поговорите со мной кто-нибудь». Это ситуация, когда у близкого инсульт, да, и это телефон доверия для людей и их родственников, ну, кто вот пострадал от инсульта. И это телефон доверия, несколько кризисных центров и телефонов доверия для женщин, пострадавших от насилия любого, а особенно от физического насилия. Это кризис, тут нужно срочно решать. И иногда бывают ситуации, когда женщина звонит и говорит, меня вот сейчас избивает муж, я закрылась в ванной комнате, и, ну, кошмар, мне нужно что-то срочно делать. И тут надо вообще неотложно что-то придумывать. Есть такой проект «Уставшие мамы». Я недавно нашла. Это для женщин, у которых там родились детки, и вот эти бессонные ночи, и, не дай бог, пострадавая депрессия, и вот такое тяжелое состояние, в котором нужно хоть с кем-то поговорить, и прямо сейчас нету времени там на поиска какого-то психолога. Таких проектов много. Если будет нужно, я еще повспоминаю, расскажу. Ну, в принципе, вот как я сказала, да, есть такие профильные такого плана, а есть более такие вот общего плана, и на них обращаются люди с общими запросами, и они есть тоже всероссийские линии, линии по городу, и в основном все эти номера — это 8800. В других странах и СНГ, и ближнего, и дальнего зарубежья тоже есть телефоны доверия, и их просто нужно искать. И получается, что когда вот кризис, когда шоковое состояние, когда, не дай бог, какие-то страшные мысли приходят в голову, когда вообще ощущение, что мне нужно прямо сейчас срочно поговорить, есть возможность позвонить на телефон доверия. Многие службы работают не круглосуточно, но есть номера телефонов, которые работают круглосуточно. И если это случилось ночью, то и в такой ситуации вы всегда можете рассчитывать на помощь психолога.
И это очень здорово, что есть такая возможность. Здесь, наверное, естественно, человек сразу поймет про то, что да, как бы если очень плохо, не понимаешь, что делать, да, иметь в телефонной книжке номер телефона, да, куда можно позвонить и тут же получить помощь. А если человек находится длительно, да, в каких-то мелких-мелких стрессах, но там какой-то покрупнее случился, и вот как человеку понять, что он уже дыхательными техниками не обойдется?
Ну, это именно умение слышать себя. То есть мы пробуем разные способы, и мы понимаем, что что-то как-то не работает, что что-то как-то нет группы поддержки или невозможно получить поддержку. Да, дышу, но я не знаю, там какой-то ужас продолжает меня мучить, я там боюсь, что меня кто-то преследует. Или, ну, это я какие-то такие жесткие примеры взяла, да. Например, я... Ну, что-то у меня есть какая-то трудность, и я не могу ее решить, я к ней так и сяк, и стою с этой стороны, а все равно ситуация не меняется, отношения там с человеком не улучшаются, например, и так далее. Там на работе ситуация не меняется, и надо мной висит угроза вообще увольнения с работы, а искать где новую непонятно, и страшно, и денег нет. Ну, то есть вот, да, какие-то подобные вещи. И тогда на помощь приходит уже плановая психологическая помощь. Она есть бесплатная в каждом городе. Есть платная. С бесплатной сейчас вот разрабатывается, есть законопроект, он должен скоро выйти как закон, но пока что-то там оно не движется с той скоростью, с которой, может быть, кому-то из нас хотелось бы. Да, тут получается, что бесплатная помощь сейчас гарантирована молодым людям до 35 лет, и тогда за такой помощью можно обратиться в любой районный психологический центр своего города по месту прописки. Но здесь нужна постоянная регистрация. Вот тоже проблема по временной регистрации, если или, например, если вы проживаете в другом городе и по каким-то причинам нет регистрации, ну вот здесь нужно узнавать, что делать. К сожалению, не всегда это возможно. При любом университете, практически при любом, есть психологические центры для студентов, где работают психологи, консультируют студентов, и это конфиденциально, вам не нужно бояться, что весь университет узнает. Там тысячи человек в университете, и психолог, и у него этический долг обсуждать это только с тем, кто пришел, и только на, может быть, с коллегами, там, если какой-то случай, с которым ему трудно работать, или он там опытом может быть, не так много, но за пределы обсуждения с коллегой эта ситуация никуда не выносится, и именно поэтому все, что у психологов с чем трудность, они обсуждают только друг с другом.
Но это вот касается всех психологов, да, вот не только университетов. То есть, да, в этом плане можно идти спокойно, есть понятие этики.
Из бесплатных вариантов, если у вас вдруг на работе полис ДМС, да, дополнительного медицинского страхования, то можно поузнавать, какая клиника обслуживает. Иногда это сейчас Яндекс.Здоровье. Какие специалисты там есть, можно тоже посмотреть, узнать, попробовать обратиться. И еще из бесплатных вариантов, вот в этих вот центрах помощи населения районных, психологи также ведут тренинги. Тренинг, он более такой, ну, как бы нет такой, может быть, большой глубины именно в личностной проработке, но тренинг дает некие техники и способы справиться с ситуацией, и на тренинге тренируются, отрабатываются, да, различные техники, как мы можем себе помогать.
Тренинг — это групповой?
Групповой, да, это в группе происходит.
Здесь должен сам человек для себя определять, да, готов он работать в группе и комфортно ему это, или все-таки он идет на индивидуальную работу.
Да, и здесь плюсы и минусы есть там и там. Очень многие считают группу незаслуженно неэффективной, но в группе можно получить обратную связь не только от психолога, но и от людей. При этом контролируется психологом, ведущим тренинга, чтобы это была бережная обратная связь, безоценочная, без всяких там навешиваний ярлыков, не дай бог каких-то. Этому учат на первых же занятиях тренинга, как давать обратную связь своим коллегам, своим друзьям. Но при этом это может быть какая-то полезная информация. И плюс в тренинге мы видим, как другие люди видят нас и наше поведение в группе, и мы видим, как другие люди проявляются более как-то вот глубоко, это можем проанализировать. И отношения с группой будут отражать отношения наши с миром. В индивидуальных отношениях с терапевтом это все, ну, либо с психологом-консультантом, это тоже все отражается, но вы понимаете, да, один человек или группа. А с другой стороны, один человек-профессионал или группа таких же, как мы. То есть и плюсы, и минусы есть и там, и там.
Насколько я знаю, вот от государства, от университета, да, там ограниченное количество посещений, если не ошибаюсь, да, на человека.
Да, 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 да. Обычно от 5 до 10 встреч, потому что большие очереди и нет возможности на такую длительную работу, происходит в краткосрочных форматах, и часто этого хватает, ставятся цели, прописываются шаги, как решать проблему, да, или разбираются какие-то трудные ситуации, и все. Но если человеку требуется более глубокая помощь, то пока сейчас ситуация такова, что необходимо искать уже психотерапевта или психолога-консультанта за оплату.
А где можно найти, где лучше смотреть, как вообще выбрать?
Мне очень нравится форум психологический www.b17.ru, потому что на нем не только можно посмотреть профили каждого специалиста, странички, да, его, как он себя представляет в соцсетях, но часто бывают открытые бесплатные консультации, то есть люди, которые не боятся и готовы к тому, что их могут прочитать, получают бесплатные консультации письменные на форуме, но дают свою ситуацию на просмотр. Эту ситуацию никто не комментирует, кроме психолога. Там нет такой возможности в форуме, и хорошо. Но при этом вы видите с точки зрения, как работает этот психолог. Плюс это статьи, то есть там есть возможность писать статьи, и они есть на самые разные темы, и это вообще такое бездонное море, по которому можно читать статьи психологические от современных психологов, консультирующих, изучать и смотреть, кто больше подходит. Конечно, чаще всего сейчас используется сарафанное радио, когда коллеги рекомендуют коллег, и у друзей кто-то знакомый психолог, и его просят там «помоги найти». Это наиболее распространено, и здесь плюс в том, что вы выбираете человека по рекомендации, но минус в том, что может быть такая ситуация, что то, что подошло вашему другу, может не подойти вам. И тогда вот B17 и статьи, хотя тоже, да, в статье может быть написано что-то, вы к этому как-то относитесь, но потом вы встречаетесь с человеком, и вам это не подходит. И поэтому иногда рекомендуется сходить к нескольким психологам, например, на первую встречу, поговорить с разными и посмотреть, что мне больше подходит. Не путайте это с защитным механизмом, когда вы 10-й раз бежите от одного психолога к другому. Мы бежим, да, и...
Да, тогда здесь уже понятно, что человек просто не готов решать, да, свою проблему и пытается убегать. Да. Мы продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
С нами психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко, и говорим мы сегодня о психологической помощи при стрессах и о том, как выбрать психолога. Да, мы остановились на том, что не надо бояться выбирать психолога, надо пробовать, да, пробовать по рекомендациям, пробовать на сайте B18 читать статьи и встречаться с психологом, да, чтобы выбрать своего. Методы.
Есть агрегаторы различные, типа Яндекс.Здоровья, где тоже работают психологи, то есть можно выбирать еще и там. Но там тоже у агрегаторов бывают свои правила, и нужно смотреть вообще, согласны ли вы с правилами агрегатора и готовы ли вы работать по их правилам, потому что у них могут тоже быть какие-то особенности работы и ограничения. У B17 таких правил нет. Там только то, что вы пишете запрос через сайт, и психолог с вами объединяется, и дальше вы уже работаете в паре.
Да, без посредников. Хорошо. Какие вот могут быть методы работы психолога? Какие вообще есть школы, направления, чтобы наши радиослушатели, в принципе, немножко в этом ориентировались, и было проще выбрать, может быть, психолога под себя, уже зная вот эти направления и обращаясь уже как бы предметно нацеленно?
Да, это очень хороший вопрос. Потому что помимо того, что психолог может личностно подходить или не подходить, ну просто люди слишком разные или слишком похожие, а может еще и быть, подходит мне это направление или не подходит. Их большое количество сейчас, и их количество все время увеличивается. Вот в книжке 2010-х годов, по-моему, я видела, что их уже было около 1000 по всему миру. И я думаю, что сейчас эта цифра перевалила далеко за. Но я подразделю на самые основные, да, это поведенческие подходы, связанные с тем, что мы думаем и как мы себя ведем. И это подходы человекоориентированные, как бы гуманистические, да, гуманитарные, если кому-то ближе это слово, но правильно называть гуманистический научный термин. То, что про наше состояние, про нас, про наши чувства, в первую очередь, и переживания. Ну и дальше идет целый спектр методик и методов, связанных с творчеством и искусством, методик и методов, связанных с телом и телесно-ориентированными какими-то практиками, и связанных с даже духовным состоянием. То есть сейчас есть целый институт православных духовно-ориентированных психологов, понимающие психотерапевты во многом вот как бы сюда, как я понимаю, ориентированы. То есть работа с душой как одной из составляющих вот, тела, души и духа, и обращение вот к тому, а как мы относимся с этим к чему-то большему. Здесь нет эзотерики, опять же. Эти методики, они во многом опираются на философию православных наших философов, дореволюционных философов. И есть люди, которым такой вид помощи в наибольшей степени может подойти. То есть есть, например, верующие люди, которые не готовы идти к обычным психологам. И тогда вот у вас есть такая возможность. Я даже недавно нашла телефон доверия бесплатный. Он, правда, работает что-то типа с 10 до 5 по Москве. Я даже не уверена, 8800 ли это. Может быть, у него московский номер. Но телефон доверия именно называется «Православная семья». Вот как раз для людей, для которых важно вот это. Но работают там психологи. То есть работа как бы с психологическими какими-то моментами. Да на самом деле, мне кажется, первенство завоевал гештальт, потому что эти сообщества гештальт-терапевтов, они повсюду и в разных городах постоянно открываются обучающие курсы и есть спрос. Люди идут учиться. Гештальт-подход, гештальт-терапевт. Очень часто, если вы обратитесь к психологу, это может быть именно гештальт-терапевт, который будет работать с вашими переживаниями и, как ни удивительно, может быть для вас, с вашими защитными механизмами. То есть в гештальте их выделяется несколько, и мы все защищаемся, потому что нам трудно с чем-то сталкиваться, это может травмировать нас. И защищаемся мы по-разному. Кто-то кричит и ругается практически на любой вопрос, который к нам относится. Кто-то убегает и молчит, и старается ни с кем не общаться. Кто-то ждет от других то, что ну, как бы делает другим то, что хотел бы получить себе, или наоборот ждет от других то, что сам мог бы себе делать, или делает себе то, что хотел бы, может быть, сделать другим. Кто-то теряется и вообще забывает про свои переживания и сливается с переживаниями других. И гештальт, он очень такой техничный метод, с одной стороны, а с другой стороны, он очень про переживания, и он направлен на осознание того, что мы делаем со своей жизнью и с другими людьми в отношениях, и как мы это проживаем, и как еще мы можем это проживать. То есть расширяем некую палитру способов, ну, такого взаимодействия с миром. Я сама себя отношу к клиент-центрированным психологам-консультантам. Это направление, оно больше развито сейчас, наверное, в Москве, но как-то вот потихонечку распространяется. Оно больше направлено на переживания человека и на то, что внутри каждого человека есть свой ресурс, своя сила, которую человеку нужно просто помочь обнаружить, найти и гармонично как-то выразить, прожить. Психоанализ — одно из старейших направлений, конечно, и то, как это было при Фрейде, да, там все знают имя Фрейда много лет назад, и то, что это сейчас, это очень отличающиеся системы, и многие, слыша слово «психоанализ», пугаются и говорят, я не хочу говорить о сексе, но на самом деле это про бессознательное, про то, что мы не осознаем и поэтому как-то себя ведем, не осознавая это, но при этом что важно для нас, например, мне кажется, что меня все в группе обижают на работе. Например, меня все на работе обижают, не любят, гнобят, и что-то такое происходит. Я начинаю в это глубже смотреть, и оказывается, я так себя веду, я так мямлю, я так бормочу себе под нос, и я так боюсь сказать лишнее слово, что меня просто перестают замечать остальные. Это в любом случае, это как бы один из примеров. Там может быть совсем другая ситуация. Например, я понимаю, что эта работа мне просто не подходит, и я с нее ухожу. Тоже вариант. Но мы осознаем, а что меня держит на этой работе до сих пор? Или а как я так себя веду? И очень часто там могут быть скрыты причины вообще в нашем детстве, в том, как мы росли, в том, как мы воспитывались. И получается, вот психоанализ, он больше обращен в наше прошлое или в наше то, что мы не осознаем, в наше бессознательное. Логотерапия, но мне кажется, она тоже наиболее популярна в Москве, хотя тоже достаточно распространенный метод сейчас. Работа со смыслом жизни, работа через, может быть, усиление каких-то своих таких переживаний. Вот у меня знакомая одна девушка, которая прошла обучение на логотерапевта, моя коллега, и которая работает сейчас в этой практики и даже преподает что-то из этих направлений. У нее очень много работы направлено на собственную ценность, на ценение себя в противовес оценке себя. И когда мы себя ценим, чувствуете, да, разницу, а не оцениваем. И ценим не значит превознесли над миром, а именно осознаем, что внутри нас ценно, и учимся как бы через терапию ценить себя. И поведенческие направления, они сейчас тоже популярны, потому что они научно доказаны, они более объективированы, там можно померить, что происходит в мозге, что происходит с поведением. Очень часто в работе с подростками применяются поведенческие методы терапии, когнитивно-поведенческие они называются, и они более краткосрочные, когда мы смотрим, что приводит к какому-то поведению, и смотрим, как мы можем наше поведение изменить, и что именно поможет нам изменить наше поведение. Телесно-ориентированные практики, они тоже как-то бурно по всей стране развиваются, и там идет больше работа с осознанием своего тела, с тем, как мы в разных позах, и также как арт-техники, арт-терапия, когда мы… Тут два направления. Мы что-то рисуем, создаем, пишем, и это потом как-то интерпретируется психологом, объясняется, что, возможно, в этом кроется ваша какая-нибудь тайная мечта. и мы дальше работаем с этим. А мне вот близок очень подход, когда экспрессивная арт-терапия, когда мы выражаем то, что внутри нас, и сами обозначаем, что это значит, что это за символы для нас, и то, что помогает нам как-то легче и более безболезненно проживать, что с нами происходит.
Это был прям такой экспресс-рассказ про самые основные методы. Я надеюсь, нам удалось познакомить наших радиослушателей с основными направлениями, в которых могут работать те психологи, к которым они пойдут. И теперь в общих чертах есть представление, да, чем и как будут с ними работать. Спасибо, Алена, огромное за такую содержательную беседу.
Тебе спасибо за такие интересные эфиры.
Я надеюсь, что еще не раз мы встретимся в эфире. Алена, что бы ты могла пожелать нашим радиослушателям в завершении нашей передачи?
Очень бы хотелось пожелать то, что я желаю всегда всем. Пожалуйста, прислушивайтесь к себе. Слышьте себя, слышьте свое тело, то, что происходит внутри вас. Ваш внутренний мир вам всегда подскажет верное решение и верный выбор психолога и направит вас на верный путь. Давайте вашему телу, вашему организму то, что вы чувствуете важно и конструктивно для него.
Замечательное пожелание, то есть вот чувствовать, что есть внутри комфорт, да, если есть какой-то дискомфорт, то обратить на это внимание, да? Правильно я мысль поняла?
Именно
здорово.
Так.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи была Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук, и я ведущая передачи «Разговор с психологом» Наталья Сидельникова. До новых встреч.
Всего доброго.
«Разговор с психологом».